Писатель Виктор Николаев родился в 1958 году в Восточном Казахстане. Начав военную карьеру в 81-м, принимал участие в боевых операциях в Афганистане, выполнял задачи по нештатным ситуациям в Сумгаите, Карабахе, Тбилиси. Майор запаса, награжден орденом Красной Звезды, член Союза писателей России, автор 4 книг, которые уже получили читательское признание. Виктор Николаев – лауреат премии Союза писателей России.
Виктор Николаевич, вот, все ваше творчество пронизано идеей веры, идеей православия. Вот как вы пришли к этому? Что послужило толчком?
Я думаю, что у каждого человека в жизни существует свой час икс, когда он, наконец, поворачивается в сторону креста и в сторону Бога. Вот мне кажется, что если в семье твоей, даже ты воспитывался во время атеизма, коммунизма, если кто-то в твоей семье, в твоем роду есть крещеный, то вот эта крещеная кровь, она тебе все равно передастся по наследству и в нужный момент скажется на твое излечение. И моя судьба, в общем-то, сродни всей судьбе, которая сейчас идет по России. Я в храм, естественно, не ходил. У нас рядом никогда их не было. Родился я в Восточном Казахстане, и о православии там и слыхом не слыхивали. Об этом мы стали задумываться, конечно же, уже когда прошли одну войну, воевал я на 4 войнах. Поэтому, знаете, когда у каждого человека свой гром. Вот мой гром прогремел через мое ранение, и я развернулся в сторону храма. И, естественно, я сразу увидел храм, я сразу увидел священника. И поэтому мы стали туда ходить и осознавать, что через это можно исцелиться. Я не случайно сказал о часе икс. Произошел однажды такой момент. В 88 году, 3 января, я поминутно помню этот случай, когда мы забирали наших ребят-десантников, были они зажаты высоко в горах, и мы возвращались уже с ними домой. И при заходе на посадку были сбиты. И оказалось таким образом, что мы упали с недолетом до своей же летной полосы на свое же минное поле и подорвались. Вот есть такое понятие «ёкнуло сердце». И вы знаете, я думаю, что оно в подавляющих случаях знакомо только женщине, матери, любимому человеку. И вот ёкнуло сердце у моей жены. Когда мы упали на свое минное поле на вертолете, то она начала интуитивно вдруг читать молитву, хотя мы люди были не крещенные и в храмы не ходили. Она начала читать молитву, которая пришла ей первая на ум и на сердце. И когда мы позже сравнили, она оказалась похожа на молитву «Отче наш». И произошел такой момент. Я когда вылез из этого вертолета сбитого, летал у носового пулемета, ну, я оказался самый целый, потому что когда мы упали вот хвостом вот так, то я упал на кучу наших ребят. И вот этот смягчающий удар, в общем-то, больше всего и спас мне жизнь. И пока жена читала молитву, я ползал на четвереньках по минному полю, а плотность заминирования была 40 сантиметров мина. И ни разу не подорвался. Я уже, когда учился в военной академии в Москве на 3-м курсе, то, отвечая на вопрос преподавателя у доски, потерял сознание. Меня доставили в госпиталь Бурденко. Врачи сделали необходимое обследование, томографию мозга. И диагноз был такой. Рак левой височной доли. Гнойник величину с куриное яйцо лопнул, и вновь пошел мозг. Они пригласили мою жену и сказали, что наберитесь сил, мужества. Мы вам просто должны сказать, что вашему мужу операцию смысла делать нет. Он все равно умрет. Но мы ее будем делать, потому что это наш медицинский долг. И в большей степени ее сделали даже как показательную для студентов, что бывает с пораженным мозгом. И вот что бы я здесь хотел сказать. Опять о часе икс. У нас в этот день, в этот момент дома был поясок «Живы в помощи» и маленькая картонная икона Владимирской Божьей Матери, которую мы однажды, гуляя по Москве, зашли в один из монастырей, купили, принесли домой, положили в шкаф и забыли. И вот, видимо, эти святыни были приобретены именно для этого. И когда началась операция, жена достала молитву, вот эту «Живы в помощи» поясок, а дочь, ей было тогда 6 лет. Вот казалось бы, что мог понимать ребенок в таком возрасте. Она достала эту иконку, прижала к груди, и пока шла операция, она сидела в углу, не просив ни пить, ни есть. Вот такая была, видимо, боль за отца у ребенка. Идет операция, жена читает молитву. И произошло такое, я считаю, чудо, что когда врачи вскрыли мою голову, то оказалось, что гноя в мозге нет. Он собрался в такую зыбкую капсулу, взятую из куриное яйцо. И когда доктор Фомин, а это врач с уникальной большой практикой медицинской, стал осторожно из головы ее доставать, то она в сантиметре от головы между пальцев лопнула и растеклась. Я попал в реанимацию, потом оттуда шла реабилитация серьезная, я восстановился. И вот тогда у меня возникло желание написать книгу о той войне, которую видел я. Знаете, где не только убийство и кровь, а прежде всего героизм, мужество человека. Когда была написана первая книга «Живы в помощи», записки афганца, на сегодняшний день у нее уже готовится 15-е издание, то я тогда был не член Союза писателей, и у меня нет писательского образования. Но вот у меня было чувство, что эту книгу люди примут. Я в это время был алтарником в храме Казанской Божьей Матери в Москве, это метро Коломенское, стал подходить к иконе Иоанна Богослова и стал просить у него помощи, что «Отче Иоанне, помоги Христа ради мне эту книгу издать, если от нее есть ценность. А если нет, ну как-то дай знать, и я ее выкину». И вот эта моя просьба, ну, длилась примерно с неделю. И вдруг мне звонит через неделю Леонид Болотин, первый редактор этой книги, и говорит: «Виктор, приехал батюшка из Барнаула, прочитал рукопись и сказал, что найдет любые деньги, чтобы ее издать». Я обрадовался, поговорил с ним, а потом спрашиваю: «Батюшка, а вы из какого храма?» И он говорит: «А я настоятель храма Иоанна Богослова». И вот так эта книга пошла в жизнь. Потом была написана вторая часть этой книги, и я уже ходил к отцу Александру Шаргунову в храм. И я уже просил помощи у святителя Николая, вот где мы сейчас с вами и находимся. И я просил примерно дня три, по-моему, или четыре. И через четыре дня, по-моему, приезжает ко мне один священник и спрашивает: «Мы знаем, что написана вторая часть. Готов ты ли ее издавать?» Я говорю: «Готов». И вдруг у меня закались подозрения. Я говорю: «Батюшка, а вы из какого храма?» И он говорит: «А я настоятель храма святителя Николая в Подкопаях». И вот так, в общем, эта книга у нас сегодня живет. Было много поездок по стране, и я стал заниматься тюремной тематикой. Тюрьма в нашей семье имеет особое отложение, и она прошла через нас. И я хочу сказать, что у нас, наверное, на сегодня в России нет или почти нет ни одной семьи, которой бы тюрьма не коснулась прямо или косвенно. Знаете, отец, мать, муж, брат сегодня сидят не то, что там кто-то, а сегодня сидят уже семьями. Однажды была у меня встреча с одним бывшим вором в законе. Этому старику, который прошел две войны, и в том числе штрафбат, он до сих пор живой, ему около 90 лет. Он отошел от своих воровских дел, покаялся. Его приютил один священник в Сибири, и он не пожалел, что взял этого старика. Я просто считаю, что это Божья милость, что мы с этим человеком повстречались. К нему однажды попала одна из моих книг, и у меня с ним состоялся очень серьезный разговор. И вот он мне говорит: «А ты знаешь, где я умный стал?» А умный я стал на кладбище, когда блатные убили моего друга Веньку. И вот тогда стою я, лежит покойник Венька, стоит старик, я отец Василий. И вот тогда, говорит, до меня дошло главное, что где бы нас русского мужика не носило, что бы мы из себя не корчили, не представляли, мы все закончим под крестом и при батюшке. С храмов Божьих кресты посносили, а на кладбище так и не смогли». Однажды мы к этому старику приехали и привезли с собой аппаратуру, чтобы он посмотрел. Вот помните, вышел какое-то время назад фильм для подростков наших, фильм «Поганый и пошлый». Он называется «Сволочи».
А, да, конечно.
Да,
конечно,
вот этот фильм, да, вы помните. И у нас такая существует, ну, сейчас уже много таких групп, была тогда очень популярна так называемая группа «Звери».
Угу, да.
И вот все для просмотра мы привезли этому старику. Включили аппаратуру. Он посмотрел несколько минут одно, посмотрел другое, потом попросил выключить, помолчал и говорит: «Вот когда будешь встречаться с людьми, особенно с молодежью, ты им передай, что это не звери, это щенки. Возможно, они будут шоколята. А вот настоящие звери и сволочи те, кто это придумал, профинансировал и выпустил в мир. А еще передай, что на каждого зверя есть капкан. Или свои загрызут», — сказал старик. Я объехал десятки тюрем и заметил такую одну поразительную деталь. В подавляющих случаях в местах свиданий стоят матери, реже бывают жены и почти никогда не бывает отцов.
Да.
Понимаете?
Я с вами согласна.
А я считаю, что вот это на сегодняшний день женщина, вот что бы обо мне ни подумали наши телезрители, я считаю, что в подавляющих случаях на сегодняшний день женщина сильнее мужчины. Она более стойка и более мужественна. Самый закритический момент, вот как произошло со мной после тяжелого ранения. Вот если бы ситуация сложилась, ну, будем говорить так, если бы такое случилось с моей женой, и я встал на молитву, я могу честно сказать, не знаю, хватило ли бы у меня сил и мужества сделать то же самое, что сделала моя жена. У каждой национальности свое понятие о красоте. О красоте веры и то, к чему надо стремиться. Какая красота для русского человека, то будет некрасиво для немца. И поэтому наша красота, видимо, в трудах, в суровости и в мужестве, в преданности. На сегодняшний день вот мы очень много говорим о героизме и о мужестве человека. А я считаю, что сохранить семью и воспитать детей – это тоже героизм и мужество. И можно получить вот эту поддержку только через успокоительную молитву в храме, и оттуда приходит к тебе очень много подсказок и молитв. Святая эта Русь одна, и как бы мы этого не пытались ее реформировать, что бы не пытались здесь сделать, она такой святой останется, и целебна эта земля. И вот, допустим, когда моя последняя книга писалась по Шамардинской истории, туда приехал один старый бюргер, немец, который отвоевал. И он приехал в этот монастырь для того, чтобы попросить прощения у всего русского народа. И он говорит, я объездил очень много стран, побывал в очень многих храмах и монастырях разных стран, а вот тянет меня в Россию. И вот из нашей деревни в Казахстане, когда немцы уезжали к себе в Германию, была такая возможность у них у всех уехать, и несколько человек оставили дома за собой. И они это объяснили так. Вот жить мы будем в Германии, а умереть приедем в Россию. Понимаете, и вот русская земля, она обладает особой мистической силой и таинством, которая тянет сюда любого человека для того, чтобы получить исцеление не только физическое, но и духовное. Примеров, когда люди другой национальности переходят в православие, таких моментов очень много. И я знаю немало ребят, которые несут разные национальности, и мусульмане, и другие, и тем не менее они переходят. Вот, но происходит, видимо, в жизни такой момент отсчета из-за критического положения, запредельного, когда для него открывается взгляд, который в миру, в простой жизни, в суете не откроется никогда. И я здесь еще вот какой хотел бы пример привести. У меня однажды была встреча с одним смертником. Его приговаривали к смертной казни дважды. Это мусульманин по национальности. И вот когда, говорит, меня приговорили во второй раз, я, говорит, вдруг в ту ночь, как предчувствовал, упал на колени и пополз в угол, мусульманин, чтобы начертить, говорит, ногтями в углу крест. И когда, говорит, я туда дополз в камере смертника, я, говорит, вдруг был поражен, и для меня, как открылись глаза, что до меня там уже было начертано 20 крестов именно в этом углу. И понимаете, человек ползет туда, на восток, чтобы именно востоком воскреснуть духом и переродиться в нужном направлении. Столько чудес, сколько я видел на войне и в тюрьме, в миру я не видел. Потому что, ну, в миру мы, видимо, уже в какой-то степени от нашей усталости и суеты многого не замечаем. А там психика человека настолько обострена и настолько чутко реагирует на каждую мелочь, что вот это подает потрясающие примеры для того, чтобы их запечатлеть и подать в жизнь как пример для подражания. Вот как бы надо себя было вести в жизни в той или иной ситуации, даже в самый закритический момент. Вот что бы я хотел сказать молодым людям, ребятам, девочку надо беречь. беречь девочку, это означает вести себя так, чтобы у нее на душе и под сердцем был покой. Потому что оттуда выйдет продолжение нашего рода. А вот нашим девчонкам я бы что пожелал, сверстникам этих ребят, парня надо вдохновлять. Как бы ни сложился день, даже когда вы выйдете замуж, вам будет 20-22 года, его надо вдохновлять при любой ситуации. Пусть он вернулся домой и ничего не получилось, но он должен знать, что его ждут. Его любят, и всегда для него тепло и уют, и накрыт стол. Я всем желаю чуда созидания и покоя, смирения и прощения для того, чтобы новый день начинался со светлого утра и заканчивался тепло и радостно, как бы ни сложился наш день.
Хочу сказать одно. Надо брать эти книги, читать их и не просто восхищаться, как вот я восхищаюсь, а поступать так, как поступали герои. Это наши современники, это сильнейшие люди, хотя это самые простые люди. У них необыкновенные судьбы, а у него необыкновенное зрение, именно духовное зрение, увидеть таких людей и рассказать о них. Читать надо эти книги, великие книги.